Говорит радио «Затак». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Каким был 2009 год в Казахстане? 5 января ожидается рассмотрение дела бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева.
Джакишеву меняется неоднократное получение взяток в особо крупном размере.
Самый обсуждаемый казахстанский фильм 2009 года «Келин» номинирован на премию «Оскар».
Всем спасибо, даже тем, кто меня критиковал.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyu.org.
Итак, друзья, наступил 2010 год, год председательства Казахстана в ОБСЕ. Правозащитники считают, что Казахстан приступает к этой ответственной позиции с противоречивыми показателями в области прав человека. В начале 2009 года руководитель одного из крупных банков страны Мухтар Аблязов попал в опалу и покинул родные края, в результате чего рейтинги казахстанских банков понизились. Сам Мухтар Аблязов объяснил свой отъезд нежеланием повторять ошибки 2002 года. Тогда Мухтар Аблязов стал одним из лидеров оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». В марте 2002 года его осудили на 6 лет тюрьмы по обвинению в коррупции в бытность его руководителя на госслужбе. В 2003 году он был помилован президентом Нурсултаном Назарбаевым. Соратники Аблязова по оппозиции до сих пор убеждены, что он был приговорен по политическим мотивам за создание ДВК и открытый переход в оппозицию. Обвинения в коррупции они назвали надуманными и необоснованными. По словам опального бизнесмена Мухтара Аблязова, он покинул Казахстан, опасаясь преследований со стороны казахстанских властей.
У них же инструменты обороты человека и там использовать все, что незаконные способы там еще использовать. Их в руках вся власть вот в этой кучке людей.
После национализации БТА-банка произошел большой отток депозитов, хотя новое руководство БТА-банка не связывает это со сменой власти. Топ-менеджеры БТА-банка обвинили редакцию независимой газеты «Республика» в причинении вреда деловой репутации банка. Они считают, что отток 6 миллиардов тенге в виде депозитов произошел из-за публикации в марте 2009 года статьи под названием «Хрень редки не слаще» о финансовом состоянии БТА-банка. В связи с этим нынешнее руководство банка подало в суд на газету «Республика» и выиграло иск. Суд обязал «Республику» выплатить 60 миллионов тенге. Принято считать, что газета «Республика» входит в независимую медиагруппу, которая находится под покровительством опального бизнесмена в изгнании Мухтара Аблязова. В 2009 году ряд изданий, входящих в эту медиагруппу, подвергались давлению со стороны власти, считает соратник Мухтара Аблязова Зауреш Батталова.
«Республика», она не первый раз подвергается такому давлению. Было время, когда Евгении Петрушевой голову отрезанной собаки вешали. Не первый раз это случай, когда газета «Республика» не выходила в печать и не доходила до читателя, когда изымала в полном объеме. Поэтому это не давление на СМИ, и это, конечно же, уже теперь усиленное желание власти, по сути дела, сделать все, чтобы газета «Республика» не вещала материалы, которые относятся к персоне господина Аблязова.
В 2009 году Казахстан занял 142 место в рейтинге Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В докладе «Свобода слова» отмечается, что при составлении рейтинга эксперты организации учитывали нарушения свободы слова, которые происходило в 175 странах в течение года. В данном рейтинге Казахстан и Кыргызстан представили в худшем виде, чем было ранее. Они опустились на 15 пунктов. По данным Международного комитета по защите журналистов, в 2009 году во всем мире за решетку посажены 136 журналистов. В этом списке есть и казахстанский журналист Рамазан Есергепов. В 2009 году редактор независимой газеты «Алматы-Инфо» Рамазан Есергепов был приговорен к 3 годам тюрьмы. Его жена Раушан Есергепова добивается пересмотра дела.
Все-таки я надеюсь на здравый смысл всех судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято. Обязательно будем подавать апелляционную жалобу. В областном суде будет теперь уже рассматривать. Дело в том, что и приговор тоже, как засекретили, так же, как обвинительное заключение. Его не выдали на руки, будут тут ознакомливаться и на 43 страницах.
В мае 2009 года был арестован президент национальной компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев. Наблюдатели считают, что дело против Джакишева заведено из-за его дружбы с опальным бизнесменом Мухтаром Аблязовым. Бывший депутат парламента Татьяна Квитковская обвинила их в создании преступной группы, чтобы овладеть урановыми месторождениями Казахстана.
Команда ограбили страну, как это над вами. Это я говорю вам свою абсолютно убежденную точку зрения. Из-за них теперь живут на грошовую пенсию, из-за них и ежедневно Казахстан не может дать своим гражданам бесплатной медицины.
Один из лидеров оппозиционной партии ОСДП Азат Булатабилов сказал, что дело Мухтара Джакишева политически мотивированное. В декабре 2009 года дело бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева передано в суд, после чего состоялись предварительные слушания. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауыржан Шаяхмет.
23 декабря 2009 года в Сорокинском районном суде Астаны продолжились предварительные слушания по делу бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева. Но во время перерыва судебного заседания Мухтару Джакишеву потребовалась срочная медицинская помощь прямо в зале суда. У него подскочило давление. Для него вызвали карету скорой медицинской помощи, сказал позже адвокат. При этом он сообщил, что несмотря на это обстоятельство, суд принял решение продолжить слушание уже без участия самого обвиняемого. По словам супруги Мухтара Джамили Джакишевой, судья был в курсе происходящего, но продолжил зачитывать постановление, даже когда у Мухтара начались судороги и когда он упал в обморок, сказала она. По данным представителя Генпрокуратуры, следствие предъявило Джакишеву обвинение в совершении хищения средств путем растраты имущества Национальной атомной компании. В частности, при отсутствии оснований Джакишевым открыто представительство Казатомпрома в Вене, полагает представитель Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндыков.
Таким образом, путем списания денег на различные расходы по содержанию представительства в Вене, а это аренда офиса, зарплата работников, покупка основных средств и так далее, похищено средств национальной компании «Казатомпром» на общую сумму 99 763 961 тенге.
Супруга Мухтара Джамиля Джакишева высказала на этот счет свою версию.
Действительно, в Вене находится организация МАГАТЭ, она там есть. И там действительно было представительство, и это представительство было открыто не по воле Джакишева, а оно было открыто именно по рекомендации МИДа Казахстана.
Кроме того, по информации представителя Генеральной прокуратуры Суиндукова, Джакишев обвиняется в получении взяток.
Кроме хищений, Джакишеву обвиняется неоднократное получение взяток в особо крупном размере от руководителей подрядных предприятий за признание их победителями проводимых конкурсов по государственным закупкам.
Супруга Джакишева Джамиля Джакишева уверена, что это полная клевета.
Всех свидетелей, которые идут по этому делу, их насильно держат и заставляют давать те показания, которые нужны для следствия.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисикеев также уверен, что эти обвинения безосновательны.
То есть использование для обвинения показаний тех лиц, которые находятся уже длительное время на конспиративных квартирах, использовать эти показания в ситуации, когда эти деньги были изъяты не у Джакишева, а были изъяты у другого лица, то утверждать, что эти взятки были получены самим Джакишевым, никаких оснований не имеется.
Добавим, что на пресс-конференции в Алматы руководители оппозиционного блока «Народа власти» заявляли, что преследованием топ-менеджмента «Казатомпрома» дело не ограничится. Ведь цель власти – добраться до своего оппонента, банкира Мухтара Аблязова, говорили они. Как полагают лидеры оппозиции, под предлогом борьбы с коррупцией семья завладевает лучшими экономическими активами. Именно так пополняется семейное благосостояние правящего режима, отметили Серикболсун Абдиллин и Владимир Козлов. Кроме того, по общему мнению оппозиции и аналитиков, еще одним лицом, заинтересованным в нынешнем положении Мухтара Джакишева, является зять президента Тимур Кулибаев. Эту версию не исключает и Ермек Джакишев, брат экс-главы Казатомпрома. Назначение Тимура Кулибаева председателем совета директоров трех важнейших компаний, как «Казмунайгаз», «Казахстантеміржол» и «Самрукэнерго», именно в день отстранения Мухтара Джакишева от «Казатомпрома», где совет директоров также возглавлял Тимур Кулибаев, не является совпадением, говорят аналитики. Но в Комитете национальной безопасности отмечали, что в этом уголовном деле нет никакой политической подоплеки. По версии комитета, Джакишев и Аблязов вывели из-под контроля государства 60% месторождений урана и за гроши продали их своим собственным подставным фирмам. но версию самого Джакишева комитет не предоставил. Позже в интернете появилась видеозапись Джакишева, где он отрицает все обвинения. По данным МАГАТЭ, запасы урана в Казахстане составляют практически 19% от всех мировых. Должан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Кроме дела Мухтара Джакишева, 2009 год в Казахстане запомнился и осуждением известного правозащитника Евгения Жовтиса. Его осудили на 4 года тюрьмы за нарушение правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. В 2010 году его адвокаты намерены искать правды и справедливости в Комитете ООН по правам человека.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио Затек. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Самый обсуждаемый в 2009 году казахстанский фильм «Келин» номинирован на «Оскар».
Это «Келин», это не «Келин», а, грубо говоря, «Кельца».
Как отнесся к критике автор этой картины Ермек Турсынов?
Всем спасибо, даже тем, кто меня критиковал.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. Последние дни 2009 года в Казахстане были осуждены 12 бизнесменов. Все они в свое время работали в банках и компаниях, аффилированных с БТА-банком. Алмалинский районный суд города Алматы признал этих бизнесменов виновными в коррупции и осудил к различным, но реальным тюремным срокам. Адвокаты и подсудимые просто шокированы вынесением сурового приговора. Напомним, что бывшие руководители БТА-банка Мухтар Аблязов, Роман Солученко и Жакслык Жээрымбетов находятся в международном розыске. Решение суда Алмалинского района Алматы они назвали абсурдными и заказными. В этой связи радио «Затык» провел круглый стол на тему «В Казахстане осуждены еще одна дюжина бизнесменов. Что за этим стоит?», в котором приняли участие адвокат одного из бывших банкиров, осужденного на 8 лет тюрьмы, Ермека Диханбаева Нурлан Устемиров, бывший председатель правления БТА-банка Роман Солодченко, член президиума ОСДП Азат, бывший сенатор Валихан Хайсаров, юрист Сергей Уткин, а также бывший председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Утиген Ихсанов и модератор круглого стола, сотрудник радио «Затык» Султанхан Ахкулула. Сейчас я передаю слово своему коллеге Султанхану Ахкулула.
Уважаемые гости радио «Затык», во-первых, должен сообщить вам, что я неоднократно пытался получить какие-либо комментарии относительно судебного решения по делу 12 бывших менеджеров БТА-банка и Темирбанка. Однако секретарь Алмалинского суда по имени Назым наотрез отказалась давать разъяснения без разрешения председателя суда. А председатель тем временем был на каком-то заседании. А это было уже после рабочее время. В канцелярии районного суда специалисту по уголовным делам по имени Айден, который, по словам Назым, мог бы прокомментировать судебное решение, почему-то на рабочем месте никак не сиделось. Во-вторых, как мне по телефону сообщила супруга одного из осужденных банкиров, буквально в прошедший понедельник, как только я связался с адвокатом одного из осужденных, в этот вечер все 12 осужденных и их близкие родственники получили СМС-сообщение о том, что планируется проведение круглого стола, где планируется обсудить судьбу осужденных. После этого все осужденные и их родственники решили не участвовать, чтобы, по их общему мнению, не повредить дальнейшей судьбе уже осужденных. И действительно, все родственники осужденных банкиров и бизнесменов в один голос отказались участвовать. Хотя все понимают и признают, что умалчивать об этом не в интересах их, что объективному рассмотрению их дела может помочь лишь гласность. В этой связи ко всем участникам вопрос. Как объяснить такое поведение осужденных банкиров и бизнесменов и их близких родственников? Начните, господин адвокат Нурлан Устемиров, вы. Как мне кажется, их поведение вам понятнее.
Я буду говорить с точки зрения уголовного процесса и никак не связанного с политической подоплекой. Во-первых, я считаю, что те, кто осужден, вот именно мой Диханбаев, да, он имел право совещательного голоса, и поэтому его голос не учитывался при вынесении решения. Во-вторых, согласно положению о Совете директоров, уставу АО БТА Банк, окончательное решение по сделкам, которые называются крупными, и сделки, которых заинтересован банк, должен решать Совет директоров. Нам непонятно всем адвокатам, почему при исследовании доказательств не было ни одного документа, который бы говорил о решении этого Совета директоров. Все это сделано для того, чтобы вернуть деньги, я так понял. И поэтому самое основное, те миллиарды, которые были сворованы кем-то, Облязовым, Солоченко, там, Жеребетовым, нас это не интересует, меня интересует мой Диханбаев, что он к этим деньгам не имел никакого отношения. Все то, что вынесли приговор, мне непонятно. Вот в своих прениях государственный обвинитель попросил конкретно. Реально то, что действительно мы предполагали. 7 подсудимым условное суждение 5 лет, 5 лишений свободы. Дело не в сроках, дело в справедливости. Даже прокурор понимал, что эти люди осуждаются незаконно. То есть юридическая составляющая, грубо говоря, не соблюдена полностью. Что касается моего Диханбаева, я вам честно скажу, меня очень просил, он очень просил супруга, чтобы я не говорил. Честный человек, я просто одного хочу, я хочу истину и справедливость. Я не хочу, чтобы мое выступление вредило мою подзащиту. Они не боятся президента, они просто на него надеются. Они уверены, что президент правильно все поймет. А то, что позиция Облязова, к которой президент, будем говорить, так хорошо относился и дал им возможность просто быть человеком и помиловал и так далее. Если он так отнесся к этому, он подставил вот этих людей, сделал их виновниками. Вы меня извините, но я считаю это так. Почему? Потому что он на свободе, он отдыхает, у него деньги, они сидят в тюрьме. Им дали реальные сроки. Потому что все-таки я уважаю нашего президента и считаю, что он в состоянии принять правильное решение. Если виноват Облязов, я считаю, что это должностное следствие, то пусть Облязов отвечает. Если виноват Жеребетов, пускай они отвечают.
Спасибо, господин Устемиров. Как бы вы объяснили такое поведение осужденных их родственников, господин Солоченко?
Я понимаю поведение и самих осужденных, и их родственников, потому что в такой ситуации люди готовы хвататься за соломинку и пытаются ничем, как минимум, не навредить тем, которым грозят длительные сроки заключения. Поэтому я их прекрасно понимаю. Их никто не подставлял. Мы сделали заявление, что они ни в чем не виноваты и никогда в состав никакой преступной группировки не входили. Их осудили за участие в преступной группировке, хотя ни по Облязову, ни по Жеребетову, ни по мне еще нету решение суда, которое бы признавало само существование преступной группировки. В данном случае все было поставлено с ног на голову. Для того, чтобы у следствия была возможность оперировать существованием якобы преступной группировки как фактом, ради этого осудили 12 человек. Причем абсурдность еще не только в том, что эти люди невиновны ни в чем, кроме того, что они работали в банке в это время. Абсурдность и в том заключается, что для суда и для тех целей, для которых затевался этот суд, их приговор был не нужен. Их всех могли отпустить. Тот факт, что на них так жестоко наехали, и мы знаем, как у нас правосудие в Казахстане вершится, я уверен, что тут не обошлось без звонка судье. Этот факт говорит о том, что власти уже поворачиваются против простых людей, против своего народа. Это очень тревожный признак, в первую очередь, для власти.
Спасибо, господин Солоченко. Адвокат Уткин, вам есть что сказать? Вам слово.
Естественно, люди боятся, они понимают, что никакого независимого и справедливого суда у нас нет.
Спасибо, Сергей Уткин. Господин Кайсаров, а вы можете как-то объяснить подобное поведение осужденных и их родственников?
Ну, во-первых, я прекрасно понимаю, что действия осужденных и их адвокатов в первую очередь направлены на то, что каким-то образом оградить себя, и не просто оградить себя, а оградить себя от беззакония, от судебного произвола. И, естественно, тут правильно сказал Роман Солоченко, что эти люди, наверное, в какой-то степени, может, по-своему выбрали правильную стратегию, апеллируя к президенту, потому что сегодня, в общем-то, даже не имея основания на его защиту, не имея основания на то, что он является гарантом Конституции, люди, тем не менее, хотят тем самым поставить свой месседж, что господин президент, мы не против вас, мы за вас, мы как бы вас всеми силами поддержим, и ради этого готовы, в общем-то, мы навешать всех дохлых собак и кошек на кого угодно, на того же Мухтара Облязова, на того же Романа Солоченко. Но я думаю, что эти люди, в принципе, совершают одну очень самую главную такую жизненную ошибку. Они все-таки не до конца понимают, что они стали не заложниками тех преступлений, якобы, которых навешивают на Романа Солоченко, там, на Мухтара Облязова. Они стали просто заложниками существующего сегодня режима. И то, что они осуждены, не есть факт того, что они виновны. Просто сегодня нужно было создать в Казахстане такой фон, что якобы Роман и Мухтар Аблязов создали четкую организованную преступную группировку, которая якобы воровала у вкладчиков банка миллиард, там сотни миллионов долларов.
Спасибо, господин Хайсар. Теперь последнее слово по этой теме господину Ихсанову.
Ну, я не буду говорить, суд правильно поступил или неправильно поступил, потому что я не был участником этого процесса. Во-первых, этот приговор должен будет отвечать трем условиям – законным, обоснованным и справедливым. Если это к этим, значит, критериям относится, этот приговор тогда можно считать законным. Выступающие очень много там говорили о том, что, надеясь на конечный приговор на президента, это очень печально, потому что Казахстан – это демократическое правовое государство, остальное я не буду перечислять. Правосудие должно быть независимо от властей. Правосудие должно осуществляться только судами, не президентом, не премьер-министром. Если это осуществляется одним человеком, это очень печально, это средневековье.
Редакция «Радио Азаттык» благодарит вас за участие в нашем круглом столе и поздравляет вас с Новым годом. До новых встреч!
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Итак, культурным событием 2009 года в Казахстане стала презентация фильма Ермека Турсынова «Келин». Картина номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Европейская премьера фильма прошла в итальянском Таурмине, североамериканская состоялась в сентябре в Торонто, российская на киношоке в Анапе, азиатская в октябре в южнокорейском Пусане. Кроме этого, картина приглашена для участия в кинофестивалях в Исландии, в Израиле и в других странах. Вокруг картины вплоть до казахстанской премьеры не угасало разногласия из-за эротических сцен. Администрация киностудии «Казахфильм» настаивала на том, чтобы их вырезать, но режиссеру Ермеку Турсынову удалось отстоять фильм «Келин» без купюр. Фильм до сих пор обсуждается в казахстанском обществе. Молодые активисты провластных организаций «Азамат» и «Болашак» назвали картину аморальной. Они потребовали отозвать фильм из «Оскаровской» номинации и подали жалобу на создателей картины в прокуратуру. Фильм был также осужден некоторыми депутатами парламента. Среди тех, кому фильм «Келин» не понравился, был казахстанский писатель Дулат Исабеков.
Это «Келин», это не «Келин». Грубо говоря, кельсап, как казах говорят. Это как эта хадибина пришла вместе с ней. И потом волчица. Так что это абсолютно безадресный фильм.
Фильм «Келин» вызвал и много доброжелательных откликов. Независимый журналист Айгуль Омарова считает, что режиссер Ермек Турсынов снял фильм, заслуживающий внимания кинозрителя.
Скажу сразу, что фильм на меня произвел очень большое впечатление. Выразительность средств, стилистика избранная и той гаммой чувств, которые дает игра актеров и задумка режиссера. Кроме того, там, можно сказать, воспита природа Заилийского Алатау. Очень Муракалиев, оператор, группа под его руководством, очень красиво сняла горы зимой. Даже те противники фильма, которые выступают против него, например, в казахстанском парламенте, могут быть обвинены в отсутствии патриотизма, потому что, глядя на эту панораму гор, очень многие люди захотят побывать в этих местах.
В разгар спора вокруг фильма «Келин» режиссер Ермек Турсынов был жестоко избит. Это произошло 15 февраля в Алматы. Но этот инцидент он не связывал со своей творческой деятельностью. Ермек Турсынов неоднократно заявлял, что благодарен своим критикам и поклонникам.
Всем спасибо, даже тем, кто меня критиковал. Я где-то говорил, что султана Бейбарса был учитель, который говорил: возноси молитву своим врагам. То есть враги, они делают тебя сильнее. От них пользы больше даже, чем от друзей. Потому что с друзьями ты расслабляешься, с друзьями ты такой спокойный, хороший. А чем сильнее твои враги, тем сильнее ты. Поэтому я не считаю, что у меня есть враги, но просто, наверное, очень много про меня говорилось, писалось в прессе. Иногда чересчур. Но я всем благодарен, даже нашим депутатам.
Теперь немного о самом фильме. «Келин» в переводе с казахского означает «невестка». Главная особенность этой картины – то, что в ней не произносится ни одного слова. Однако благодаря эмоциональной игре актеров, новаторской режиссере Ермека Турсынова, колоритной музыке Эдиля Хусаинова и кропотливой работе звукорежиссера Сергея Лобанова зрителям понятны не только чувства, но и мысли героев, сексуальное пробуждение главной героини. Кроме этого, в 2009 году Ермек Турсынов завершил работу над книгой «Мамлюк». Независимый журналист Айгуль Омарова назвала это культурным событием года.
Над «Мамлюком» Ермек работал много лет. И, кстати, это опять же ответ его нынешним оппонентам, которые упрекают Ермека в отсутствии патриотизма. Да ничего подобного. Ермек взялся за роман «Мамлюк» именно потому, что хотел описать историю человека, который покинул когда-то наши края и ушел в другую страну за много морей и так далее. И там прославился. Его имя Султан Бейбарсы до сих пор внушает уважение не только в Египте, но вообще в арабском мире. То есть Турсунов работает на свой народ, на свою страну. И нельзя отделить презентацию книги от фильма.
На этой ноте я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затах». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.